Издательство «Бомбора». Океан книг.
Гай Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. Читает Алексей Воскобойников. Предисловие. Юлий Цезарь. Часть первая. Гай Юлий Цезарь. 102-44 годы до нашей эры. Одна из самых ярких фигур на фоне Римской революции, продолжавшаяся более 100 лет, со времени трибуната Тиберия Гракха, 133 год до нашей эры, и до поражения Антония в битве при Акциуме, 31 год до нашей эры. Грандиозные восточные войны, начиная со 2 века до нашей эры, дали аристократии огромное множество рабов, среди которых были и специалисты по сельскому хозяйству. Латифундии аристократов могли достигать колоссальных размеров. Например, Луций Домица Агинобарб, злейший враг Цезаря, защищаясь от него в Карфинии, обещал своим солдатам, а их было 33 когорты, то есть не менее 13-15 тысяч человек, дать из собственных земельных владений каждому по 4 югера, то есть по 1 гектару. А он был далеко не из первых богачей Рима. Благодаря этому аристократы могли развивать в своих поместьях весьма выгодную и высокую культуру, которой никоим образом не мог достигнуть труд италийских крестьян. Последние поэтому часто вынуждены были продавать свои наделы аристократии, а иногда аристократы и силой вытесняли их с земли и удалялись в Рим, пополнять ряды столичного люмпен-пролетариата, жившего государственными продовольственными подачками, подарками триумфаторов и продажей собственных избирательных голосов. Пока Рим завоевывал еще только Италию, он мог размещать избыток бедного населения в колониях на завоеванных италийских землях. Но уже к середине 2 века до нашей эры этот земельный фонд почти совершенно иссяк. Так возникли гракховские аграрные движения, причем Гай Гракх, помимо сложного передела остатков италийской земли, намечает колонии вне Италии, например, на месте разрушенного в 146 году до нашей эры Карфагена. Однако передел италийской земли сильно задевал интересы италийцев, так называемых союзников Рима, которые с давних пор, особенно со времен Второй Пунической войны, наравне с римлянами содействовали расширению римского владычества за пределами Апеннинского полуострова, но которым близорукая и эгоистическая политика римской сенатской аристократии вплоть до 1 века до нашей эры не давала римских гражданских прав, отстраняя их от участия в выборе римских магистратов и в римском правительстве. Дело окончилось их грандиозным восстанием, так называемой союзнической войной, 90-88 годы до нашей эры, поглотивший много жертв с той и с другой стороны. Рим должен был уступить, тем более что это восстание совпало с ожесточенной и притом вооруженной борьбой демократической партии во главе с Марием, а затем Цинной, и аристократической во главе с Суллой. А этой разрухой воспользовался могущественный понтийский царь Митридат, который перерезал на востоке всех римских граждан и богачей и захватил часть владений в Малой Азии. Против него отправился Сулла, который по окончании этой войны победил римских демократов и расправился с ними ужасающим образом. Причем, однако, главы римских демократов, Цинна и Марий, во время пребывания Суллы на востоке, не уступали ему в жестокости. Об этом повествует потрясающий рассказ в первой книге «Гражданских войн Аппиана». После победы Суллы часть демократов ушла в Испанию и под предводительством очень талантливого воина и политика Сертория захватила эту провинцию в свои руки, образовав как бы особое государство и вступив при этом в сношение не только с Митридатом, не окончательно разбитым Суллой, но и с пиратами, которые довели Рим до голода. В самом деле, как невысока была земледельческая культура в больших поместьях римских магнатов, но своего хлеба для Италии не хватало. А вместе с тем, римское население сильно увеличивалось благодаря бегству обедневших крестьян в столицу и наплыву иностранцев со всего света. Сплошь и рядом возникали в Риме голодные бунты, и для урегулирования и обеспечения хлебного транспорта римское правительство вынуждено было в 67 году до нашей эры согласиться на чрезвычайную меру, выходящую за пределы Конституции, именно на то, чтобы облечь Гнея Помпея экстраординарной, расширенной властью, Imperium Maius, для борьбы с пиратами. А так как в следующем, 66 году, на Помпея было, кроме того, возложено окончание войны с Митридатом, то он во главе большого флота и войска становился господином всего Востока. В ослабленной, но все-таки внушительной форме, организация продовольствия «Eura Annone» была поручена ему же и позднее, на целых 5 лет, в 57 году до нашей эры. Печальный опыт Гракхов и затем Сатурнина показал, что как бы ни был влиятелен государственный деятель-реформатор, но он осужден на гибель без поддержки военной силы. В данную эпоху лишь военные таланты и преданное войско могли обеспечить за полководцем высшее положение в государстве. Так, Марий, вопреки всем конституционным законам и традициям, был 7 раз консулом и главой государства. Точно так же и Сулла достиг диктатуры и неограниченной власти в Риме, опираясь на свою победоносную армию. Наконец, и Помпей тем же путем приобрел непредусмотренное конституцией положение главы государства, принцепс. Еще в молодости, 25 лет от роду, не занимая никакой должности, он потребовал и добился, за помощь, оказанную им Сулле в борьбе с марианцами, 2 триумфов в 81 году до нашей эры, отличие на которое имели право лишь высшие магистраты и полководцы, консулы и преторы. Частным же человеком, но с проконсульской властью, он окончил в Испании войну с Серторием в 72 году до нашей эры, после чего в союзе с Крассом и по договору с Демократической партией он оказал давление на Сенат, подойдя к Риму со своей армией и получил в 70 году до нашей эры консульство вопреки всяким традициям, так как перед этим не занимал не только курульных должностей эдила и претора, но даже первой, открывающей путь к сенаторскому званию должности квестора. Уже было сказано о его Imperium Maius в 67 и 66 годах до нашей эры по законопроектам трибунов Габиния и Манилия. В 54 году до нашей эры он при помощи Цезаря получает проконсульство в обеих Испаниях на 5 лет, но управляет этими провинциями через своих легатов, а сам остается в окрестностях Рима, чтобы следить за текущей политической жизнью и, по мере надобности, оказывать на нее давление. Наконец, в тяжелый год разрухи, 52-й, когда, помимо всего прочего, убийство известного демагога Клодия, кандидата в преторы, Милоном, кандидатом в консулы, грозило вызвать гражданскую войну, Помпей соединяет уже вопреки всяким прецедентам должность проконсула с должностью консула Сины Коллега, являясь непосредственным предшественником принципата Августа. В этот год он набирает по всей Италии армию, а в самом Риме проводит судебно-политические законы с нарушением традиционных норм судопроизводства и для давления на суды вводит в Рим армию. Со своей стороны, войско, набиравшееся со времен Мария из бедных граждан, рассчитывает не только на скромное государственное жалование, но и на щедрые награды со стороны полководца и на земельные наделы. Известно, что Сулла насильственно отобрал для своих ветеранов земли у италийских крупных и мелких собственников, что обострило земельный кризис и увеличило ряды недовольных существующим порядком. Как невелик был престиж полководцев и как ни строга была военная дисциплина, тем не менее они должны были считаться с солдатскими настроениями. Один из крупнейших римских полководцев, Аукул, не мог докончить победоносной войны с Митридатом, потому что его армия, недовольная его скупостью, отказалась от заключительного, правда трудного, похода. Бунтовали в гражданскую войну даже солдаты Цезаря, вообще очень ему преданные. Так еще в самом начале этой войны, во время похода Цезаря в Испанию против легатов Помпея, 49-й год до нашей эры, возмутился отряд, стоявший в Плаценции, и был усмирен самим Цезарем по возвращении из этого похода. Гораздо опаснее был бунт легионов, расквартированных в Кампании и предназначенных для войны в Африке с помпеянцами. Попытки уговорить их были неудачными и стоили жизни двум сенаторам, отправившимся к ним с этой целью, в 47-м году до нашей эры. Легионы эти даже двинулись на Рим, и только самому Цезарю, вернувшемуся из Египта и Малой Азии, удалось сломить их непокорство. А по мере развития гражданской войны, солдаты переставали повиноваться и самому полководцу. Если в Фарсальском сражении они еще слушались приказа Цезаря щадить сограждан, то в африканскую кампанию, после победы при Тапсе, цезаревы солдаты перебили всех сдавшихся помпеянцев, и Цезарь был бессилен остановить их.